Я вас категорически приветствую. На подходе День Победы, но хотелось бы поговорить о том, с чего же все это началось, а главное, когда, а главное, чьими руками. Сегодня у нас в гостях историк Александр Скробач. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Как же оно все началось, Александр?
Ну, казалось бы, банальный вопрос, ответ на который знают все. Когда началась Вторая мировая война? Ну, все скажут, 1 сентября 1939 года. Но если мы этот вопрос зададим, например, в Китае, да, вот, а Китай самая пострадавшая страна во время Второй мировой войны, там 35 миллионов человек просто. Вот, не сравнить с 22 миллионами потерянными Россией. Вот, я не говорил сегодня 22, не 26 там, и 5, 22 миллиона, потому что 26,5 миллионов, это, если внимательно посмотреть, значит, в соответствующем труде, где секретность не снят, что такое 26,5 миллионов, это 22 миллиона, собственно говоря, загубленных жизней и плюс потери за счет увеличения смертности населения, так как болезни были, и плохое питание, и плюс потери за счет упадка рождаемости, грубо говоря. То есть там 4,5 миллиона – это косвенные потери. Прямые потери – 22 миллиона Советского Союза, Китая – 35. Ну вот китайцы вам скажут, что все началось в 37 году. Вот. А если подумают, может даже в 31.
Китай далеко.
Китай далеко. В Европе. Ну, смотря где. Если мы спросим в Польше, то, конечно, 1 сентября 1939 года. Ну, а если мы спросимся чуть южнее, спросим в Чехословакии, нам скажут, что все началось в октябре 1938 года. А дело в том, что после известного Мюнхенского сговора, да,
Кто был в числе сговорщиков?
Западные демократии, да, с одной стороны, и, как считается, подлый фашистский режим германский с другой. И, как мы все думаем, в результате этого сговора Германия получила, значит, Чехословакию. Да? На самом деле это немножко не так. Не только Германия получила чехословацкие земли, но и две такие замечательные европейские державы, как Польша и Венгрия.
А им-то зачем?
Ну как же, ну Польша в результате получила Тишинскую Силезию, то есть это города Карвин, Богумлин, Тешин, и ну, Карвин это центр сталелитейной промышленности. Ну в результате вот этого захвата этих территорий, Польша производство, значит, в металлургии за год буквально нарастило почти на 50%.
Неплохо.
Ну, вот здесь как раз ряд фотографий, вы можете увидеть, как все это происходило. То есть поляки с огромным воодушевлением, так сказать, пересекали бывшую чехословацкую границу. Видите, там танк прямо на надолбы наезжает, все это сносит. Вот, с огромным воодушевлением местное польское население встречало воинов-освободителей, в кавычках, да? Вот, при этом мнение чешского населения, как говорится, проблемы индейцев шерифа не волнуют. Вот. Поляки с радостью сносили памятники чехословацкие, меняли таблички, ну, все делалось в лучших традициях, то есть, собственно говоря, как мы все это видим сейчас. Вот. На танках въехали, оккупировали, и рядом венгры, и венграм чехи сопротивлялись, то есть, там бои были, ну вот польские солдаты с венгерскими в засос целуются, буквально в смысле слова радуются, офицеры там ручкаются. Вот. И 11 ноября 1938 года состоялся в Варшаве огромный парад. Ну, был приурочен к Дню независимости и специально был приурочен к произошедшим событиям, ну, к захвату Тишинской Силезии. Значит, ну, на параде, вот есть фотографии, на параде, среди прочего, был атташе фашистской Германии, с ним, значит, очень мило польские генералы, так сказать, здороваются. Ну, все прекрасно, когда, ну, что такого, ну, подумаешь, с кем не бывает. Но если вы вспомните, что в ночь с 9 на 10 ноября 1938 года в Германии отгремела хрустальная ночь, когда были вырезаны огромные, уничтожены огромные количество, ну, первый серьезный погром евреев, да, вот буквально на следующий день вот поляки вот так вот проявили свое, так сказать, свою приверженность к демократическим
принципам.
Да, ценностям и принципам. Вот. То есть началось все на самом-то деле в октябре 1938 года, ну а в 1939-м это все продолжилось. Естественно, конечно же, цивилизованный Запад не может признать такую точку зрения. Конечно же, ну, он сквозь зубы понимает, что это было, то есть признает, но широко никогда это тиражироваться не будет. Ну как же, Советский Союз не участвовал в этом злостном задеянии. Да? Угу. Вот. Советский Союз у нас подписал пакт Молотова-Риббентропа. Вот. Конечно, Мюнхенский сговор – это плохо, но это же делали как бы демократии.
Приличные люди.
Приличные люди, да. Когда там, грязные большевики там, заключают пакт Молотова-Риббентропа и еще смеют якобы заключать секретные протоколы о разделе территории, да, то это, конечно, очень плохо.
Я как непричастный, то есть это какое-то всегда описывается как какое-то вообще настолько чудовищное злодеяние в заключении этого пакта. Оно вообще у других-то бывало такое, нет? Чтобы договаривались они о нападении, кого-то делили там.
Ну вот, чехословаки уж поделили в 1938 году и нормально как-то все съели. Чехам быстро объяснили, что вот так надо.
А когда все закончилось, им вернули, нет?
Но там границы-то были перекроены, там уже как раз Советский Союз участвовал, там кусок был отнят у Словакии, вообще присоединен к Украине, там много чего было сделано, вот, и после войны там была совсем другая история, вот, основной, как бы один из, ну, вот когда мы говорим о войне, да, сразу всплывают какие моменты, это что? Ну, утверждение наших либеральных друзей и сведомых друзей, и каких угодно, и западных друзей о том, что, собственно говоря, Советский Союз несет такую же ответственность за развязывание войны, как и фашистская Германия, потому что он заключил этот договор о ненападении, и самое главное, договор-то бог с ним. Угу. Он, соответственно, была секретная часть, так называемый секретный протокол. Угу. Вот. С этим секретным протоколом вообще очень интересная история. Значит, впервые информация о них возникла на Нюрнбергском трибунале во время процесса. Товарищ Риббентроп начал говорить о том, что типа мы не виноваты, вот большевики тоже не участвовали, давайте их тоже будем судить. Вот секретные протоколы. Он об этом упомянул. Потом защитник товарища Гесса, адвокат, он каким-то образом достал диафильм, на котором были засняты эти секретные, собственно говоря, протоколы.
То есть не документы, а что-то перефотографировано.
Дело заключается в том, да, что оригиналы, которые были у немцев и немецкой стороны, они каким-то чудным образом в марте 44 года сгорели при бомбежке Берлина. А у нас это еще более чудная история.
Ну, то есть на процессе оригиналов не представлено.
Нет, не представлено. Даже диафильмы не взяли в качестве доказательств, потому что было спросили, откуда вы взяли эти диафильмы. И человек, так сказать, не ответил. Угу. Потом в частном беседе сказал, что мне не американская разведка дала. А как американская разведка их получила? Якобы в 45-м году сотрудник архива германского МИДа нашел в пылающем Берлине в мае 45-го года полковника британской разведки Томпсона и дрожащими обгорелыми руками вручил ему эти диафильмы. Вот. Значит, и, соответственно, вот они пошли гулять по миру. В 1948 году официально Госдепартамент США их опубликовал, эти диафильмы, в работе, которая называлась, сейчас тут прочитаю, чтобы не ошибиться, «Советско-нацистские отношения 1939-1941 годов». Угу. Что же касается оригиналов, то в 1989 году была создана, съездом народных депутатов, была создана комиссия. Вот, специальная комиссия. Возглавлял ее товарищ Яковлев, известный, так сказать, советчик, вот, по совместительству секретарь ЦК КПСС.
Да.
Ну вот, вот такое было, да, такие вот
совмещения. Повезло нам.
Повезло да. нам, да. Так вот, даже эта комиссия в докладе от 24 декабря 1989 года съезду была вынуждена признать, что никаких оригиналов секретных протоколов в России, ну, в Советском Союзе нет.
Так.
Есть копии, которые были съезду предоставлены. И Яковлев говорил следующее. Мы не можем доказать, что это оригиналы, но так как Советский Союз был очень плохим государством, а Сталин вообще ел младенцев на завтрак, это всем известно, вот, то стилистика, вот, написание нас заставляет думать, что это все правда. Но самое главное, ведь эти документы показывают то, что на самом деле случилось. Угу. Понимаете, да? Угу. Вот. То есть вот случилось же так, как в документах написано, значит правда. Ну вот, ну такая логика. Вот случилось, ты на следующий день написал документ, и этот документ перенес во времени назад, ну вот случилось же так, значит, правда. Но тем не менее, съезд принял решение об осуждении этих пактов, в то же время признал, в решении съезда записано, что Советского Союза нет оригинала. Но бывают на свете чудеса. Советский Союз заканчивается в октябре 92 года, вскрывается, значит, особая папка, да, хранящаяся в архиве ЦК КПСС. Да, особая папка. Значит, в этой папке находится несколько пакетов. Мы сейчас будем говорить о Катыни, там вот как раз с этой папкой все перекликается. То по Катынскому делу это был пакет номер один, да. А по секретному протоколу это пакет номер 34.
А просто... в остальных?
Наверное, все тайны 20 века, все там, ну, со 2 по 33 же пакет, сколько-то. Это же каждый пакет это секретное дело. Так вот, 27 октября 92 года на глазах общественности, вообще нашел это дело никто иной, как заместитель начальника главного политического управления советской армии генерал-полковник Волкогонов.
Известный персонаж,
да, тоже вот любовью к родине славен. Каким образом его пустили в эти архивы? Какой вообще к этому имеет отношение?
Ну, наверное, вопрос как обычно, открытый. Подготовили, позвали, и он
там
нашел.
Там с Катынским делом еще более интересно, так что Волкогонов это еще это приличный человек, говорится. Тот, кто нашел документы по Катыни, это вообще такой персонаж, который, в общем, ну, вы будете смеяться, но тем не менее. Так вот, и 27 октября 92 года, значит, были созваны, значит, пресс-конференции, ну, так по нынешнему это называется, да, где Волкогонов, значит, пакет скрыл, издалека показал документы, вот они оригиналы, а Горбачев, он все врал.
Что-то мне это напоминает, показы пробирок.
Да, так оно и было. Все это было издалека снято, потом опубликовано в журнале «Новая и новейшая история» в первом номере за 93 год. Вот. Ну и никакой экспертизы этих якобы оригиналов, естественно, не проводилось. Повторяю еще раз, Горбачев и же с ними до сих пор считают, что оригиналов не было никаких. Вот. В Советском Союзе их нет, в Германии и на Западе их нет. Вот. Ну, в общем, каким-то образом оригиналы волшебным образом совпали с теми копиями, которые американцы опубликовали в 1948 году, но это просто, конечно, случайность.
Это совпадение.
Однозначно, да. Однозначно. Так что по поводу пакта Молотова-Риббентропа и секретных документов, секретных протоколов, обсуждать-то, в общем-то, нечего. Потому что оригиналов нет, да, а то, что выдают за оригиналы, ну, в общем...
Само по себе соглашение, это нормальная практика или как?
Ну, а что еще оставалось делать? Что еще оставалось делать? Сталин стремился, ну, я повторяю банальные вещи, которые до меня говорили десятки людей, после меня будут говорить там сотни, да, Сталин стремился как можно дальше отодвинуть начало войны, вот, он стремился договориться по-хорошему, ничего мне не напоминает вот, до сегодняшнего момента, да, ну, вот, хотя, честно говоря, мое личное мнение, никому не навязано, мое личное мнение, что если бы началась война в сентябре 1939 года, да, то Красная Армия немцев бы разгромила, однозначно. Почему? Потому что вот немцы обрели вот этот гандикап, в 41-м году уже проиграла, а в 39-м бы разгромила. Вот за эти два года немцы приобрели очень хороший гандикап. У них фактически появилась армия, закаленная в боях. Да, плюс они научились воевать, плюс по технике, так сказать, особенно по авиационной, сделали шаг вперед. Да? Вот. Но 39-й год, это только-только в марте, по-моему, закончились бои в Испании. Да? И, в общем-то, в принципе, в Испании, воюя нашим оружием, республиканцы, несмотря на все свои огромные проблемы, там, они ведь проиграли не из-за того, что потерпели поражение на поле боя, да, а из-за того, что они передрались между собой.
Ну, как это обычно бывает.
Как это обычно бывает. В принципе, там наше оружие неплохо себя показало. В 39-м году, скорее всего, бы немцев бы мы разгромили, это однозначно. Мне так кажется. Но вот в 41-м году случилось то, что случилось. Ну, вот. Оба моих деда, кстати, участвовали в этом так называемом освободительном походе 1939 года. Вот, один в Беларуси, другой на Украине. Вот. И потом два года, так сказать, стояли. Один начал войну в Граево 22 июня 41 года, другой начал войну на небезызвестном Яворийском полигоне, Яворийском полигоне Львовской области. Он был в составе 4-го мехкорпуса, который стоял во Львове, которым командовал товарищ Власов, тот самый генерал Власов.
Как тесен мир.
Ну, тесен. Этот мехкорпус славен тем, что вечером 30 июня он ворвался в захваченный немцами Львов, и не немцами, бандеровцами. Бандеровцы, батальон «Нахтигаль» вошел во Львов где-то, по-моему, 28 июня. Ну, вот. 24-го во Львове началось восстание. Примерно 28-го туда вошел батальон «Нахтигаль», ну, этих числа, да. Вот, и началась резня. В это время там находились еще наши войска. Они сидели по гарнизонам, по военным городкам, там семьи были и так далее и тому подобное. Uh-huh. И вот этот вот 4-й мехкорпус, ну, 32-я танковая дивизия, да, они пошли на прорыв через Львов. Почему? Утром, 30-го во Львов вошли немцы, первые передовые части. Есть прекрасная фотография, к сожалению, я ее не покажу, ну, не на тему, не покажу. Но она у меня есть. Как в 10 часов утра 30 июня во Львов входит один из полков 101-й горнопехотной дивизии, как его, значит, радостно встречает жители Львова.
Население.
Да, население. И провозглашается Бандерой, значит, украинское государство независимое, которое там вместе под руководством товарища Гитлера будет идти туда, куда товарищ Гитлер покажет. А вечером входит Красная Армия.
Так.
И просто выметает их всех из Львова. Вот. Это мой дед командовал пушкой, гаубицей, которая на оперной площади гасила пулеметчиков на оперном театре во Львове. Вот. Лично он. Вот. Это было 30 июня 1941 года. Вот. И после он вернулся, в 1945 году он вернулся на эти территории, в забандеренных районах он 4 года. Вот. Так что... У человека было одно правило, которому придерживался всегда в жизни. Он пленных, он брал пленных, но потом их всегда убивал. Один раз он этому правилу изменил. Они взяли в плен бандеровца, раненого в ногу. Они его сдали в МГБ. В МГБ там ему, ну, в общем, сумели его разговорить. И он согласился провести спецгруппу на место схрона. В общем, спецгруппа до сих пор считается пропавшей без вести.
Стойкий был бандеровец.
Да. Стойкий. Но если бы дедушка мой бы его бы грохнул, бы, вот, люди были бы живы. Ну, не грохнул. Ну вот, так что вот такие вот дела. Ну, это мы отвлеклись. На самом деле, возвращаясь, мы заговорили о поляках, еще один такой сильный удар по нам с вами и по истории войны, да, это Катынское дело. Катынское дело. И здесь вот стоит об этом поговорить подробно, я так думаю. Ну, я думаю, нужно высказать... Первое, что, о чем мы расскажем, о том, что же там немцы-то нашли, как это все произошло-то, да? Вот. А второе, какая была наша позиция и откуда возникли документы по Катыни, uh-huh. да? Uh-huh. Вот. А третье, собственно говоря, а есть ли какие-нибудь примеры, как НКВД расправлялся со своими жертвами в конце 30-х годов?
Не безинтересно, да.
Такие
да.
примеры у нас есть. Вот. И дальше, собственно говоря... Вкратце скажем, а что же думают современные исследователи, так сказать, о том, что же там было-то в реальности, да? Uh-huh. Ну вот. Ну так вот, Катынь. Первое, ну, миф такой. Считается, что там было убито чуть ли не 40 тысяч польских офицеров. Вот. И это основное место казни польских офицеров. В общем, все это плохо. Кресты нужно ставить там, каяться, на колени uh-huh. туда ползти. Uh-huh. Вот. На самом деле это не так. Если верить нашим дорогим украинским, сейчас я скажу жуткую вещь, украинским ученым. То есть такое словосочетание, на мой взгляд, очень-то. Но тем не менее, так вот, основное место казни офицеров польских находилось в Харькове. Собственно говоря, в харьковской тюрьме их всех и стреляли, потому что там найдено людей, чуть больше 4400 человек вот, в послесоветское время. Из них 3800 с лишним опознано. Вот. И считается, что отец Анджея Вайды был убит в Катыни. В Катыни это не так, он был убит в Харькове. И в Харькове опознан.
Вот. Каким образом это определили, что это в Харькове, а не в Катыни?
А просто нашли, потому что там они были с жетонами. То есть его просто нашли в захоронениях, если верить, так сказать, украинцам, последним данным украинцам, или просто там найден. Он uh-huh. был там просто опознан по жетонам, uh-huh. Они были там с письмами и так далее. И uh-huh.
вот, что же касается... Это вообще интересно, извините, я перебью,
да,
но
конечно.
Как-то это... Мне, как бывшему сотруднику, странно, что у людей жетоны, письма
вот
и
сейчас,
прочее.
Сейчас обо всем этом буду рассказывать.
Нам даже в советской армии, когда я служил, запрещали носить с собой письма, чтобы человек сидел в тюрьме, там упаковавшись.
Это крайне интересная история. Значит,
я, извините, сразу да, задам вопрос. Откуда да. эти поляки у нас вообще взялись?
Значит, 1939 год. Ну, доблестная польская армия, которая до этого 11 месяцев назад так весело громила беззащитную Чехословакию, она встретилась с двумя серьезными мужиками, да, там в кавычках, да, uh-huh. германской армией, ну и советской армией. Ну, в общем, советская армия как бы так особо не участвовала, ну, вот, но германская армия с поляками разделалась очень быстро. Ну, и поляки решили сдаться в плен. Как раз 17 сентября 1939 года советская армия пересекла бывшую границу советско-польскую, ну и поляки начали массово сдаваться. Более полумиллиона пленных оказалось в советском.
Ну, в наших это руках. Они переходили к нам?
Сдавались. Руки в гору, вперед. Ага. Вот. И из них, Очень быстро большая часть из них была отпущена. В лагеря попали только 130 тысяч человек. У меня есть запись. Значит, 130 тысяч человек оказались в лагерях. Если быть точным, 130 тысяч 242 человека оказались в лагерях. Вот.
Это в Советском Союзе?
Да. К 3 октября 1939 года в лагерях осталось уже лишь 41 700 человек.
А остальные куда?
40 тысяч отдали немцам сразу же, потому что это были уроженцы центральной и западной Польши, поэтому сразу их вернули немцам.
Так.
Вот. Остальных отпустили. Отпустили остальных. И вот 41 700
отпустили
человек.
Отпустили в смысле на волю? Выпустили,
куда?
Да?
Ну, конечно, на волю. А куда? Что с ними делать?
Так, и?
Значит, и к марту 40-го года... Ну, если верить найденным документам из так называемой Катынского пакета, да, с Катынской папки, то, значит, офицеры, значит, к марту 40-го года у нас находилось, ну вот по разным данным, от 24 700 человек до 25 700 человек. Значит, из них офицеры сидели в Старобельске, это Луганская Народная Республика, пока еще оккупированная территория. Но я думаю, это все исправится скоро. Дальше в Козельске. Вот, жандармы и полицейские сидели в Осташкове. Вот, по 5 тысяч человек примерно их там было. Да? А рядовые и младший командный состав Новоград-Волынский во Львове и работали в Ковярежском бассейне. Трудились на благо Советского Союза. Значит, ну как офицеры сидели? Советский Союз целиком и полностью соблюдал Женевскую конвенцию. Это значит, что заставлять офицеров работать, это не кошерно, это нельзя. Поэтому офицеры, им родственники пересылали деньги. Да? Они были при, так сказать, при полном... Значит, они писали письма, они получали открытки, им присылали теплые вещи. Да? У них были деньги, советские деньги. Да? В общем, они жили кудряво, вот, ни в чем себе не отказывая. Да? Вот. И, ну, а дальше происходит самое интересное. Значит, я вначале расскажу на советскую версию. Итак, впервые про Катынь заговорил уже Советский Союз. Не про секретные протоколы, так сказать, немцы, да, американцы, а про Катынь заговорил Советский Союз. И было это в 1946 году. В 1946 году.
Да не может быть.
На Нюрнбергском трибунале.
Минуточку. Да. Раскопали захоронение немцев. Начинаем отсюда. Немцы раскопали, огласили на весь мир, что русские расстреляли поляков.
Тогда начинаем с немцев. Итак, вот я рассказываю подробнейшим образом, как это все возникло, откуда. Итак, вся история началась 1 марта 1943 года. Угу. Замечательный человек Герхард Буц, профессор университета в Бреслау, директор института судебной медицины, значит, и криминалистики Бреславского университета. Ну, по совместительству глава судебно-медицинской лаборатории при группе армии «Центр», звание капитана. Очень приличный человек. Вот. Поляки были просто от него без ума. Вот. Я потом зачитаю. Значит, мнение одного из поляков об этом человеке. Это фактически официальная точка зрения. Вот когда я его зачитаю, вы поймете. Ну, в конце.
Да? Так.
Так вот. Да. 1 марта 43 года он получает рапорт от тайной полиции. То, что мы в простонаречии, простонародье называем чудным словом гестапо. Рапорт говорит следующее. Рапорт датирован 26 февраля 43 года. И там говорится следующее, что вот мы тут наловили местных граждан, мы их тут долго били, и они сознались, да, в том, что они могут указать, где, значит, лютые советские там, палачи убили много-много поляков. Сразу возникает вопрос. Катынь — это дача НКВД, огороженная территория. Как местные жители могли... А на могилах, которые раскапывали, росли деревья. Деревья росли, туда были пересажены деревья. Да? Вот. И приглашенные ботаники из Германии, из Берлина, установили возраст деревьев в 3 года после пересадки.
Так.
Как это сделано, неизвестно, но есть. И только местное население может показать, которое там за несколько километров от этого дела было, оно им показывает, где находятся могилы, на которых растут деревья. Угу. Ну, чудеса. Ну, гестапо — это чудесная организация. Она, в общем, не такого добивалась. Ну, конечно... показаниях местного населения, которое побывало в руках такой замечательной европейской организации, как гестапо, нельзя усомниться. гестаповцы – это же душки. Ну, как они могут врать?
Так-так, и что?
Ну, и, соответственно, начинается пробная, ну, роют шурфы. Естественно, убеждаются, что, значит, все там хорошо, действительно есть убитые. Вот, и к концу марта, значит, было принято решение о том, что надо начинать раскапывать. Пробная эксгумация показала правильность, верность показаний очевидцев. И 29 марта начинается массовая эксгумация. Значит, была собрана комиссия. Значит, там были, значит, судебные эксперты из Чехии, из, значит, Болгарии.
Из всех дружеских стран,
Венгрии,
которые воевали против Советского
Союза.
Да.
Про Болгарию, ну, болгары тоже, можно сказать, что воевали.
Братья все-таки. В обеих войнах они воевали на стороне немцев.
И только в середине апреля туда на самолете Люфтваффе привезли 9 поляков, которые составляли так называемую техническую комиссию Польского Красного Креста.
Угу.
Короче говоря, было вскрыто 8 могил. В 7 могилах лежали люди в плотной зимней одежде, а именно в шинелях, в меховых куртках, в кожаных куртках, в шарфах.
Да? То есть, учитывая, что война началась 22 июня, это как раз пригодная одежда, да?
Нет.
Нет?
Они же это все... Сейчас все расскажу, тут не в 22 июня дело, угу. Так? А в другой могиле, могиле номер 8, лежали люди в летней одежде.
Угу.
В летней.
Угу.
Далее, на всех телах отсутствовали следы насекомых. То есть в решении вот этой немецкой комиссии было четко указано, что расстрел производился в холодное время года.
Угу.
Как люди в летней одежде в холодное время года. Так вот, ну, конечно, это идеальный шторм был. Идеальный шторм. Конечно же, в могилах, где люди в зимней одежде, были найдены обрывки газет, датированных мартом-апрелем 40-го года. А там, где летняя одежда, конечно же, начало мая 40-го года.
Угу.
Вот. Значит, кроме этого, значит, всего было найдено 4143 трупа.
Угу.
Вот. Значит, согласно же, значит, 4143 трупа. 3184 документа было снято с этих трупов. Документы какие? Письма.
Угу.
Дневники. Открытки. Да? Дальше. Были найдены такие личные вещи, как табакерки резной работы, серебряные подсигары, да? Мундштуки с вырезанной надписью «Козельск».
Угу.
Это все было найдено.
Угу.
Вот. А значит,
немцы, если я правильно понимаю, немцы все это старательно задокументировали. Да?
Все было намного очень интересно. Значит, эти все приглашенные товарищи, статисты, они смотрели, как немцы все это раскапывают. Соответственно, как что-то находилось, сбралось с трупа, выносилось, да?
Угу.
Кто-то подходил, дайте посмотреть, получал по рукам, вот, говорили, швайн, пошел вон. Вот это все бралось, относилось куда-то, все чистилось немцами.
Угу.
И потом показывалось. Вот смотрите, вот такую книжечку нашли, а вот еще такую нашли и так далее. Самое интересное, как немцы доказывали... сам факт, что это сделали русские, ну, большевики.
Угу.
Первое. Вот это вот деревья, три года пересаженные, ботаник сказал.
Угу.
Куда делся ботаник, и почему он-то решил, что деревья пересажены 3 года, это покрыто мраком. Дальше. Был такой венгерский профессор, который указал, пользуясь только ему известным методом, он указал на то, что вот эти вот черепа, которые там в этих могилах лежат, вот, на самом деле они-то пролежали 3 года. Орсос, профессор Орсос, если мне память не изменяет.
А чем это он так ловко определял?
Потом выяснилось, что этот метод, которым он пользовался, он не нашел поддержки у коллег, и больше им никто никогда не пользовался. Ну, в общем, ну вот каким-то методом.
Для нужного дела пригодился.
Да, но для нужного дела ничего не жалко.
Сработал безупречно.
Сработал безупречно. Это было как бы второе доказательство того, что, конечно же, профессор Орсос, да, значит, по изменениям в черепах он определил, что это 40-й год.
Угу.
Бабки не ходи. Потом метод этот не нашел подтверждения в медицинской практике.
Угу.
И самое главное, третье доказательство, это были газеты, которые якобы были найдены среди тел. Вопрос, какие это могут быть газеты? Ну, понятно, что поляки не читали советских газет.
Фолькише Беобахтер.
Ошибаетесь. Голос Радзиевский. Голос советский. Голос Радянский, наверное, вот так вот. Советский голос. Специальная газета, которая выпускалась на польском языке в Советском Союзе для поляков. Как я понимаю, в концлагере их там снабжали, но это не был концлагерь, там их не заставляли ничего делать.
Да,
их
да.
снабжали, и они эту газетку брали, потому что, ну, в Советской России были проблемы с туалетной бумагой. Ну, что ж там говорит, а газетка нужна.
Да.
Вот. Так вот, обрывки этих газет, якобы немцы находились на трупах. Как об этом узнали поляки? Немецкие солдаты регулярно в конце рабочего дня ходили в лес и эти обрывки газет выбрасывали в лес. А польская комиссия из 9 человек эти газетки, обрывки газеты подымала.
Какая прелесть.
Какая прелесть. И вот были установлены вот эти вот газеты. Самое интересное, что самая поздняя газета датирована 6 мая 1940 года. Немцы, среди прочего, значит, нашли дневничок. Дневничок такого майора Сольского, Адама Сольского. И в этом дневнике написано следующее. Замечательная, как бы, информация. Так, 7 апреля 1940 года нас подняли, значит, по тревоге, и мы покинули лагерь в Козельске. 20 апреля, все это время ехали на поезде, 20 апреля они приехали в Смоленск, 21 апреля их подняли, значит, прямо в вагонах, значит, обыск, забрали рубли, ремень, ножик, часы, ну, при этом оставили серебряный подсигар, ну, и все прочее, прочее, прочее. Ну и после этого от Сольского ничего не известно. Последняя как бы запись в дневнике. Давайте анализировать. От Козельска до Смоленска 267 километров, если меня не ошибаюсь. По железной дороге они ехали 13 дней.
Ну, что-то как-то перебор.
Мягко выражаясь. Можно было до Владивостока смотаться, но вернуться назад. 13, ну, тем не менее. Если газета 6 мая, так, то значит их тоже везли та же 13 дней, значит расстрелы производились с 20-го, примерно с 22 апреля по 20 мая, где-то так. Это такое интересное время, когда это уже не зима, еще не лето. Поэтому как там могли большинство людей оказаться в плотной зимней одежде?
В общем, вот. Да. В это время года уже какую-нибудь курточку.
А остальные в летней. Но самое интересное заключается в другом. Самое интересное, два момента, на которых я остановился. Значит, как были убиты люди? Все люди были убиты выстрелом в затылок из оружия калибра 7,65 мм.
А что это такое было?
7,65? А это распространенный браунинговский патрон Браунинга. Значит, под много-много пистолетов. Ну, в основном это браунинги 900 года, 10 года, 22 года. Вот. Убиты все гильзы какие? Значит, Густав Гершоу, Карлсруэ, Германия. Выпущены все 1922-31 год.
Гильзы.
Гильзы, да? Ну да, патроны. Ну вот. Многие, я прямо выводы комиссии вам зачитаю, Буца, да? Значит, многие тела были связаны. Причем связаны они были однотипной веревкой.
Шпагатиком.
Вот, шпагатиком. Причем это был бумажный шпагатик для связывания штор, который в Советском Союзе не производился, в Советском Союзе не экспортировался, не импортировался. Вот. Значит, особенно много было связанных в могиле номер 5. Причем это был специальный узел самозатягивающийся. А в могиле номер 5 еще было как? Закидывали шинель на голову, завязывали вокруг шеи и, значит, на руки. Вот. Значит, все убиты, как я уже сказал, вот этим вот калибром.
Ну, 7,65.
7,65. Ну, теоретически. Да, значит, немцы же опознали. Теперь самое интересное. Итак, найдены 4143 трупа, 2815 из них опознаны. Нашли двух бригадных генералов, 2250 офицеров, 156 врачей-ветеринаров, 406 неустановленных чинов, прапорщиков и рядовых, и одного военного священника. Так вот, значит, немцы считали, что убийства происходили в марте-мае 1940 года. Значит, есть ранение на телах четырехгранным русским штыком, у многих сломаны нижние челюсти. Ну, били, короче, большевики, ну, били, избивались, да. Значит, 13 апреля начальник разведки группы армий «Центр» выступил с официальным, 43-го года, 13 апреля 43-го года, выступил с официальным, как бы, заявлением о находке захоронения. И до начала июня немцы его раскапывали. Вот. Теперь, значит, что же наши? Ну, наши, естественно, все отвергали. 26 января 44-го года была газета «Правда» опубликована, значит, данные о работе комиссии. Была создана комиссия под руководством Бурденко. Комиссия нашла, раскопала 4 захоронения, нашла 950 тел. Непонятно, то ли это были уже захоронения, сделанные немцами, то ли не тронутые немцами, разные варианты. Ну, были там найдены предметы, относящиеся и к документам, относящиеся к более позднему времени, к 41-му году. Вот, комиссия, ну, а параллельно работала комиссия НКВД, которая сделала то, что делала в свое время гестапо. Она пошла по окрестным деревням и опрашивала людей, и нашли...
Кто что видел, кто что слышал,
да? Те же самые люди, которые рассказывали гестапо само то, что они видели, они начали давать показания НКВДшникам. Ну, и, в общем, они начали объяснять, что их там заставляли, вот. Ну и
никаких сомнений.
Никаких. Ну да, там, значит, выяснилось, какая там военная часть стояла, там полк связи. Наши считали, что это строительный батальон. Вот какая часть стояла с ноября 41 года на этой даче. Потом там стали появляться уже позже, в 50-х годах, под присягой один из связистов из этой части дал показания о том, что он видел польских офицеров на этой территории в 41 году. Местные жители под присягой, ну, давали показания, некоторые из них подтвердили, значит, в 2004 году живые еще подтвердили эти показания. В 2004 году.
Так.
Вот, об этом чуть поговорим, потому что следствие главной военной прокуратуры уже длилось. Вот, оно началось с момента с 92 года по 2004 год, 12 лет оно все длилось. Вот. И люди подтверждали, что мы видели, как поляки, значит, строили дороги и так далее и тому подобное. Вот, как немцы этих вели поляков в 41-м году. Вот. Ну, я ничего не хочу сказать, только есть, конечно же, вы можете в интернет залезть, посмотреть, есть уже версии, давно высказанные о том, что, собственно говоря, что происходило. Ну, вот. О том, что поляков этих на самом-то деле никто не расстреливал, да? А их просто-напросто... Ну, вот сами вдумайтесь, вот посмотрите. Значит, мы сейчас к этому вернемся. Вот. Плохо, конечно, скакать, но все-таки сделаем. Итак, как же Советский Союз дошел до такой жизни, что он признал-то это преступление, ты взял его на себя?
Угу. Вот, ну, в Нюрнберге он его на себя не взял.
В Нюрнберге он пытался, был поднят вопрос в Нюрнберге. Значит, это было поднято в апреле 46-го, в июле 46-го года, 3 июля 46-го года состоялось заседание. Значит, были обвиняемые. Вот, значит, обвиняемым был Фридрих Аренс, командир 537-го полка связи. Но дело заключается в том, что к этому делу подготовились наши не очень хорошо и провели его плохо, откровенно провалили. Почему? Потому что 23 мая 46 года в Нюрнберге в гостинице был найден мертвый советский прокурор Николай Заря. Якобы до этого он обратился с просьбой вернуть его в Москву, потому что он получил некие документы.
Ага.
Вот. А 30 марта 46 года в Кракове был убит польский прокурор Роман Мартини, который тоже собирал документы. Что же это были за документы? Оказывается, что немцы подготовили так называемый рапорт Тартакова. Это Тартаков никто иной, как якобы начальник управления НКВД Минской области. Якобы они ворвались 28 июня в Минск, ворвались в здание НКВД, там догорал архив, они из него вытащили там вот этот вот рапорт.
Угу.
Вот этот рапорт был опубликован Сибентаги, газета, 7 июля, по-моему, 57 года его опубликовал этот рапорт. Датирован он 10 мая 40 года. В нем расписано, как, собственно говоря, все эти лагеря уничтожались.
Угу.
Якобы в Смоленске стреляла минская команда.
Угу.
В общем, никакого Тартакова не существовало в реальности. И этот рапорт признан давно фальшивкой.
Так.
Но он был сделан, уже в 46-м году он был. Соответственно, подавался соответствующим людям. Да? То есть, началось все с рапорта тайной полиции 26 февраля 43 года.
Гестапо.
Гестапо. Да. Рапорт Тартакова. Угу. Да, который в 57-м году был опубликован, а в 46-м году пользовались.
Угу.
То есть, в течение 14 лет, в начале гестапо, а потом разведка уже ФРГ, судя по всему, вела эту спецоперацию.
Так.
И ничего доказать они не могли, пока неожиданно, да? Неожиданно. Ни с того, ни с сего, значит, 22 февраля 90 года заведующий международным отделом ЦК КПСС Фалин направил на имя Горбачева записку, в которой сообщил о новых архивных находках, сделанных Юрием Зарей. Как вы уже догадались, это сын Николая Зари.
Так.
Где он искал? Что он мог найти?
Это он по отцовским следам, так сказать.
Да, но кто его пустил в архив? Попадите сейчас в архив, это сейчас президентский архив. Вас пустят в президентский архив? Дадут вам копаться в совершенно секретных документах?
Угу.
Но тем не менее. Значит, и так Фалин доносит Горбачеву, что, значит, найден новый материал, и нужно выработать новую позицию. Вот, советскую позицию. Вот. Дальше, якобы, к моменту распада СССР, вот эти документы, то ли те, которые нашел Заря, то ли другие, непонятно, они хранились вот в этой самой особой папке. Архивы ЦК КПСС. В пакете под номером 1.
Извините, перебью. Под словом папка, тут что подразумевается? Некий массив документов,
да, нет,
или
некий массив,
папка?
Да, нет, это массив документов, в котором хранятся пакеты. Вот. Под номером 1. И 14 октября 1992 года копии этих документов были вручены президенту Польши Валенсе. А 13 апреля 1990 года Горбачев официально на встрече с Юрезельским, тогдашним президентом Польши, признал ответственность. 13 апреля немцы объявили 43-го года о том, что наши расстреляли.
Угу.
Да? И 13 апреля Горбачев признал это.
Символично.
Только 90-го года. Да? Ну, троллили нас по-черному. Так вот, копии документов вручили президенту Польши Валенсе 14 октября 92 года. Одновременно копии передали в журнал «Вопросы истории». Да? И они там были опубликованы. Так вот, что содержала эта папка? Записка Берии Сталину. Вот эта записка перед вами. Как видите, здесь нету подписи товарища Кагановича да, и товарища Калинина. Там просто написано, они согласны. Все, Каганович и Калинин согласны. Нету в левом верхнем углу нету числа, в правом верхнем углу какие-то размытые. Вот. Ну и записка не полностью, конечно. Дальше.
Ну, то есть не все знают, например, но причастным к канцелярским делам известно, что все приказы...
Берия пишет письмо Сталину и забывает поставить письмо, ну, число, от которого...
Пишет не Берия, пишет специальный человек, ну, печатает.
Это оригинал.
Соблюдая все на свете, там, вплоть до точки и запятой, как обычно бывает. Значит, и чем серьезнее организация, тем точнее это соблюдается.
Дальше. Выписка из протокола Политбюро номер 13 от 5 марта 40-го года. Вот она перед вами. Вот. И самое интересное. Письмо Шелепина Хрущеву от 3 марта 59-го года.
Ага.
Это письмо Хрущев якобы получил в 65-м году, когда уже не был, был никем.
Так.
Так вот, собственно говоря, мы все знаем про то, что как бы НКВД там делал и планировал, из этого письма Шелепина. И вот в письме Шелепина все это расписывается. Сколько было чего, как вот они все это пытались реализовывать. Написано, когда был спланирован план расстрела якобы этих офицеров. 31 марта. То есть немцы говорят, что уже там в марте расстреливали, а 31 марта только спланировали. Только начали вывозить 31 марта 40-го года якобы. Вот, и расписано, куда кого везли. Вот. Значит, очень интересно. Вывозили группами по 350-400 человек. В Катыни казнили 4421 человек. А немцы нашли, как я уже сказал, там меньшее количество, 4000. Ну, просто не буду это сказать. 4143 трупа, а по документам 4421, где еще люди. Вот. Значит, немцы нашли 8 могил, то есть в каждой могиле было примерно по 500 человек с лишним, а наши партиями возили по 350-400, 5 несовпадения. Вот.
Так,
и самое интересное, что это была комплексная операция. Соответственно, из Осташкова везли в Калининскую тюрьму, и там стреляли в поселке Медное, якобы захоронили. Значит, захоронение было вскрыто, там нашли около 100 человек. Значит, они все, значит, в Исподнем. Да? Без всяких там польских форм, ничего там нету. Значит, из Беларуси еще 11 тысяч сидело всяких там шпионов в тюрьмах западной Украины и Беларуси. Их всех отправили в Минск, там якобы постреляли, но захоронение не найдено, немцев его не вскрыли. Значит, все, кто сидел на западе Украины, отправили в Киев, Харьков, Херсон. И из Старобельска якобы тоже повезли в Харьков. Вот. И там якобы расстреляли, но там люди не связанные. Да? Вот. Ну и, в общем, ну, не согласовка. Я одного понять не могу, да, вот это в дневнике этого майора-то, да, о котором я говорил, вот,
значит, майора Сольского, да, указано, что там их, ну, я это не прочитал, там в дневнике это есть, указано, что их в Воронках перевозили куда-то. Угу. Вот. Зачем в Воронке везти человека в зимней одежде? Я этого понять не могу.
Ну, холодно.
Но сразу, нет, не. Сразу же, ну, его же из здания в Воронок, а потом стреляют. Ну, тут о его здоровье заботиться не нужно. А в зимней одежде, я как человек, не имеющий никакую снайперскую подготовку, могу сказать, когда определяешь, да, там, по дальности, ширина человека в летней одежде 50 сантиметров, в зимней 60. То есть это значит, что вместимость воронка на 20% сразу уменьшается. Ну, когда вы входите зимой в общественный транспорт, понятно, там, да, более плотно. Значит, на 20% больше рейдов воронку нужно делать. На
20%, ну, там непонятно, знаете, о чем это речь. Вообще, что они воронком называют? Это легковой автомобиль?
Не газ,
или на заднее сиденье? Вот или черный, это автозак?
Автозак, да.
С надписью «хлеб». Да?
Так точно, да. Так вот, но суть-то не в этом. Суть заключается в другом. Значит, возникает, конечно же, такой жгучий вопрос, собственно говоря, о чем мы говорим. А если нечто подобное, подобное должно идти к подобному? Если вообще, как? Кто им вообще исследовал жертвы НКВД? Это могилы раскапывал? Оказывается, раскапывают. Раскапывали, раскапывают сейчас. Занимается этим на Ржевском полигоне. Вот тут у нас в Питере занимается наше поисковое объединение. Общественное поисковое объединение «Святой Георгий», которым руководит уже много лет. Очень глубоко уважаемый мной известный, так сказать, поисковик и общественный деятель в Петербурге Олег Борисович Алексеев. Вот. Ну вот на территории Ржевского полигона, она огромная территория, там вот они ищут эти могилы уже не первый год. Их находят. Угу. Ну, как можно сравнить? Значит, итак, ну, мы помним, что там поляки лежали в зимней одежде, там, черт его знает, в кожаных куртках, в меховых куртках. Представляете, ну, вот, бедный Советский Союз нищий, в кожаные меховые куртки убивает и бросает. А что на Ржевском полигоне? Это факты, как бы, да? Что мы имеем? Мы имеем могилы. Значит, люди все в исподнем и без обуви. Потому что
и то, и другое дорого.
Обуви нет, а пуговицы только от исподнего. Ну, от кальсон. По пуговицам понятно, что был в исподнем. При этом с нательными крестами, с золотыми зубами, с золотыми мостами. То есть это все не трогалось. Как убиты.
То есть проклятые чекисты с пассатижами не бегали, не выдергивали, да?
Ну, как убиты. Убиты как? Значит, основного оружия убийства, вы будете смеяться, это американский кольт модели 1911 года, калибр 11.43.
Хороший инструмент, да.
Дико останавливающее действие. Когда ты стреляешь в упор, самое то. Чтобы человек не мучился, бах, и все. Убиты по-разному. Кто-то убит выстрелом в сердце, кто-то убит выстрелом в затылок, но двумя выстрелами. Основной инструмент, которым убивали людей, это кольт модели 1911 года.
В Катыни... Череп пробивало насквозь или нет? Два отверстия?
Два отверстия. Одно? Нет, разбивало в затылочной кости два входных отверстия. У меня есть фотографии, это я могу показать.
Все. Насквозь? Нет?
Значит, я сам не копал, я не готов ответить, но вот, значит, я могу, если кто-то сомневается, могу показать фотографии, там найдены гильзы, пули, все это есть. Вот, есть гильзы калибра 7,65, вот эти вот браунинги, которые как бы остались от еще от царской охранки, ну, от царских времен, вот, но это такое вспомогательное оружие, вот, основное оружие, вот,
кольт,
ну, это понятно, вот, дальше, ни у кого ничего, никаких рук не связано. Да? Никаких личных вещей там нет, естественно. Картина казни абсолютно не совпадает с Катынской.
Ну, тут все понятно. Абсолютно. То есть, во-первых, я как-то не знаю, зачем руки связывать. Лично мне даже сейчас непонятно. Во-вторых, ничего у тебя быть не должно. Например, ремней, шнурков при содержании в камере у тебя быть не должно. Завязок всяких разных. Желательно, чтобы у тебя не было и ничего такого, из чего бы ты мог сделать. Шнурки, веревки, удавиться.
Люди с шарфами лежали.
Да. Тут, как его, это, на мой взгляд, ну, вещи...
Непорядок.
Вещи надо объяснять, да. Потому что люди, когда сидят в камере, во-первых, они хотят покончить с собой. А во-вторых, они, как правило, хотят покончить кого-нибудь вокруг себя. А ни того, ни другого допустить нельзя, потому что в тюрьме они сидят не для того, чтобы друг друга убивали. И отвечать за это будет сотрудник этого самого НКВД. Поэтому, ну, максимум кальсоны, да. А связывание бечевками, ну, это вообще как-то я не знаю, конечно, но... Бечевка, если, опять-таки, если кто не знает, это бумажная лента, свитая в веревочку.
НКВД, вот как украинские наши товарищи, да, в кавычках, да, они пишут о том, что казнили как? Казнили в тюрьме, значит, вызывали, сверяли, значит, личные данные, одевали наручники, в наручниках стреляли, потом наручники снимали. Ну, зачем это завязывать, когда наручники
это здраво,
есть?
Ну,
это здраво, да, конечно. Да. Это же завязывать, спецузлом, это все это. Ну, короче говоря...
Ну, оно только сразу масштабы радикально поменяет, потому что это тяжело. С одного снял, на другого надел.
Да, а завязать и... каждого... Это не тяжело?
Не знаю. При этом, если много народу, я вас уверяю, они взбесятся, когда при них людей расстреливают.
Это, конечно. Короче говоря, смысл заключается в следующем. Что главная военная прокуратура СССР, как только появились эти документы, как только Советский Союз признал ответственность, начала следствие, которое плавно перешло к главной военной прокуратуре Российской Федерации и закончилось в 2004 году. Ну, понятно, что людей, ведь Сталин-то был страшный кровавый тиран. В отличие от Ленина, он не убил ни одного человека без решения суда. Вот. Значит, нужно было, ну, вопрос, хорошо, все документы подлинные, значит, их приговаривают к смерти.
Поляков мы
да.
имеем в виду, да?
Там, ну, в этих документах написано, что там создать тройку, указаны люди, с которой эту тройку создать. Вот. Но дело заключается в том, что эта особая тройка была упразднена, все особые тройки были упразднены решением Политбюро ЦК ВКПБ номер П-65-116 от 17 ноября 1938 года. Все тройки были упразднены. А только тройка могла приговорить человека к смертной казни. Особые совещания при НКВД в 1940 году не имели права никого приговаривать к смертной казни. Вот. Но это так, мелочи такие. Значит, главная военная прокуратура начала искать. Собственно говоря, какие-то следы у нас есть. Ну вот, согласно докладу Шелепина, там было расстреляно что-то 21 тысяча человек. Начали искать следы. Вот главная военная прокуратура начала расследовать, искать следы. Ну, что удалось найти? Значит, удалось подтвердить 14 542 смертных приговора польским, значит, гражданам, вообще польским гражданам, за госпреступления. И установить, что только 1803 приговора были приведены в исполнение.
Я так, мы сейчас договоримся до того, что 700 тысяч смертных приговоров, вынесенных советской
и
властью...
И только личность 22 человек удалось установить. 12 лет расследования.
Что значит личность удалось установить? Ну, идентифицировать есть, останки?
Доказать, что из этих 1803 человек, которых, значит, расстреляли, доказать, что эти 22 человека действительно были расстреляны.
Я так, мы сейчас договоримся до того, что да. все места захоронения известны, где закапывали расстрелянных, нет? Или многие хотя бы?
Да нет, конечно. Ну, в общем, короче говоря, что такое... Ну, вы можете залезть в интернет, да, и посмотреть мнение историков, да, о том, что было и как. Да? В общем, в начале нулевых были найдены, в нулевых годах были найдены документы о том, что вот этих вот поляков из... Ну, смотрите, вот, ну, все же, вот если внимательно все смотреть, все же понятно. Смотрим, кого нашли немцы? 406 неустановленных чинов, прапорщиков и рядовых. А откуда они там, если стреляли Козельский лагерь, там были только офицеры. Откуда у вас 406 рядовых? Число не совпадает.
Многие не знают, что офицеров не содержат с рядовыми.
Ну, естественно, рядовые сидели в другом месте. Так вот, что было? Значит, да, там были решения соответствующие, решения какие. Действительно, было, видать, письмо товарищу Сталину о том, что вот у нас сидят эти сволочи поляки, ни хрена не делают, работать мы заставить не можем, они там эти советчины занимаются, жируют, да, там деньги у них есть, одеты хорошо и вообще как бы...
Посылки из дома получают.
Да, и надо бы что-то с ними что-то сделать. Вот. И товарищ Сталин распорядился сделать следующее. Ну, это не мое мнение, это то, что считают сейчас современные историки наши. Да? Широкорад тот же самый и так далее. Целые. Их много.
Опасная фамилия.
Опасная фамилия. Но тем не менее, он, конечно, ошибается во многом, да, то есть, но тем не менее, да. Вот. Он не опровергнут, и многие, не только Широкорад, многие люди об этом пишут, да. О том, что было решение создать Вяземлаг. Центром в Вязьме. Было создано несколько лагерей особого назначения, вот, которые были разделены на асфальтобетонные участки. В общем, поляки строили дорогу из Минска в Москву. И именно поэтому все вот эти вот, по документам, вся ликвидация, да, производилась как? Везли с запада на восток. И только Козельский лагерь везли с востока на запад.
Так.
Так вот, их везли туда, в район Смоленска, для того, чтобы они дорогу строили. И там третий спецлагерь эту дорогу, собственно говоря, и строили. И когда наши ушли там в июле-августе 1941 года, эти люди там остались. Они спокойно строили себе дорогу.
А Александр Исаевич Солженицын писал, что в тюрьмах всех расстреливали, всех поголовно, а кого успевали погрузить в эшелоны, обливали эшелоны керосином и сживали, сжигали с живыми людьми. Ходу, да. Да. Вагоны не нужны были.
Ну, зачем? Действительно. Вместе с паровозами.
Естественно, да.
И паровозными
командами. А тут вдруг все лагеря оставили.
Да, естественно, оставили все лагеря. Есть масса свидетельств людей о том, что они видели, как эти бедные поляки там шатались из угла в угол. Вот. Немцы им сказали: ребята, работайте, будете хорошо вести, домой отпустите. Вот. Именно поэтому объясняется, что, ведь смотрите, какая деталь-то. Согласно вот этому документу Сольского майора, у них были денежные знаки. Угу. Кто имеет дело с денежными знаками, знает, что где-нибудь у тебя мелочишка-то потеряется, да? Угу. Затеряется. Вот. Он пишет, что у них изъяли денежные знаки. Хорошо, изъяли денежные знаки. Но, ну как это изъяли? У тебя табакерки оставили, все-все-все оставили, конечно, дневники, да, оставили, письма оставили. Ну где-то у тебя что-то там останется, намека рубли где-нибудь там, ну не найдет кровавая гобня. Судя по всему, их не очень сильно шмонали, потому что он пишет, что заинтересовались моим обручальным кольцом. Заинтересовались.
То есть он его носил, не пряча. Да?
Не пряча, заинтересовались, но он, да, его не отдал.
Ага.
Сказал, ну, идите отсюда. Вот. И ушли. Часы забрали, кольцо стали, ремень забрали, как бы, да, то есть... День знаки, где? Ну, неужели так уж прям... Короче, немцы, когда вот они описывают все-все-все, что было найдено, ни единой копейки советской не было найдено, ни единого советского бумажного рубля. Ну, как такое может быть? 4000 человек убито, они участвовали в денежном обороте. Ну, за подкладочкой это завалилось и так далее. Ну, найди ты, подокажи ты, да? Вот. А их не было. Ну, почему? Ну, потому что, вероятно, когда наши ушли, немцы еще не пришли. Естественно, лагеря как-то они должны были существовать, и кормить-то перестали. Ну, что они делали? Ну, они покупали, наверное, пока еще ходили рубли. Как-то покупали, потратили до копейки, да, там. Ну, как еще иначе-то? Ну, вот. И здесь очень много того, чего, ну, не совпадений. Ни единая цифра не совпадает, да? Вот. Документы эти возникли советские ниоткуда, да? Очевидно, что это была спецоперация гестапо, и они ее ввели десятилетиями. Ничего не говорит о том, что они перестали эту спецоперацию, закрыли ее. Вот. В октябре 92 года мы признали и пакт Молотова-Риббентропа, секретный протокол и Катынь. Вот. Дальше следствие. И следствие, естественно, заходит в тупик.
Александр, правильно ли я понимаю, что все захоронения убиенных поляков находятся на территориях, которые были оккупированы немецкими войсками?
Основные, да, из найденных сейчас. Катынь, да, значит, Харьков, да, вот, в районе Твери под Медом, ну, не готов. По-моему, там тоже были немцы, но я так, ну, если были, то недолго, кстати. Вот. Но да, вопрос хороший, так сказать. Во-первых, как бы немцы пришли, заняли Харьков в октябре 41 года и оставались там, ну, с перерывами до августа 43-го. Ничего не нашли, там ничего не скрывалось, и никакого шума не было. Вот. Смоленск они заняли в июле-августе 41 года, оставались там до сентября-октября 43-го. Чего ж сразу-то не сказали-то? Чего сразу-то не сказали? Почему вопрос этот стал лишь в марте 43-го года, когда, собственно говоря, уже эвакуировался Ржевский плацдарм, и линия фронта уже подходила совсем, так сказать, уже понятно, что еще чуть-чуть, и большевики придут в Смоленск. Хороший вопрос. Да, да, немцы были, и немцы имели возможность, там вопрос такой, имели ли возможность это сделать немцы? И в Харькове, да, и в Катыни ответ – да, имели. Были ли у них в распоряжении польские военнопленные, до этого побывавшим в советском плену? Да, однозначно. 40 тысяч человек были переданы, выраженцы Западной и Центральной Польши. Ну и опять же, вот про эти лагеря строительные, да, которые дорогу-то строили. Ну вот, никто это пока не опроверг. Вот. Интересный другой момент, что я же говорил, что там были члены комиссии из стран фашистского блока, то есть из и оккупированных, то есть из, в частности, из Болгарии и Чехии. Так вот, болгарин был Марков такой, значит, он, его потом нашли после войны, и он сказал, что вынужден был, подписал это все, ну, немецкий этот акт, потому что у него не было выбора. Вот, а чех, значит, Гаек такой, значит, он был представителем от Чехии. Он написал статью в 1946 году, где указал на то, что, по его мнению, трупам не более полутора лет. на тот момент сгумация была, значит, апрель 43-го, полтора года, значит, ноябрь-декабрь 41-го года. Угу. Все сходится. Как раз с ноября-декабря, с ноября там стоял, по нашим данным, значит, 537-й полк, ну, у нас он назывался 537-й инженерно-строительный, значит, батальон. Немцы утверждают, что это был 537-й полк, им командовал связи, командовал Фридрих Аренс. Именно этот Аренс и фигурировал как обвиняемый на Нюрнбергском трибунале. Вот. Но нашли свидетели с немецкой стороны, которые начали утверждать, что ну как же, это же наши немецкие связисты, кого они могут убить? Mm-hmm. Они убивают не оружием, а словом. Так что нет, нет, не мы, не мы. Да и потом вы неправильно с грамматической ошибкой фамилию товарища Аренса написали. Mm-hmm. То есть это не тот человек, в общем, вы ошиблись. И Нюрнбергский трибунал как-то так этого Аренса перевел из обвиняемых свидетелей. И все это как бы так в 46-м году. Но это уже был июль 46-го года. Mm-hmm. Там до Фултона совсем недалеко оставалось. Поэтому mm-hmm. как бы все это вот так вот.
Похоронили.
Похоронили.
А какую вот с вашей точки зрения цель вообще гестапо преследовало, все это устроив, раздув, так тщательно продвигая на протяжении десятилетий?
Я не утверждаю, что это сделало гестапо, но фактом является то, что оно действительно это раздуло и продвигало на протяжении десятилетий, и передало как эстафету спецслужбам Запада, то есть ФРГ, да. Там Америка наверняка участвовала. Ну, какая цель? Естественно, цель понятна, поляки... Хотя их использовали, видно, что документам не допускали, там много чего было. Они это понимали, что использовали как болванов. Но поляки, вот все отношение поляков, поляки с удовольствием поверили в то, что это сделали русские. Угу. Все отношение поляков, я сейчас процитирую. Значит, профессор Виленского университета и наиболее авторитетный в Польше судебный медик доктор Сингалевич. Вот, что он сказал о Бутце? О том товарище, который возглавлял немецкую комиссию, собственно говоря, он сказал следующее. Во-первых, в этой области он ученый европейского масштаба. Это цитата, это нужно высекать золоте.
Оклевать в граните.
Да, оклевать в граните. Во-первых, в этой области он ученый европейского масштаба. А во-вторых, человек, безусловно, порядочный, который ни в коем случае не поставит свои подписи под фальшивой экспертизой. Немцы настолько приличные люди, что они даже не писают и не какают.
Да.
А русские только этим и занимаются. Ну, поэтому кому верить? Угу. Ну, конечно, немцам.
А какие бонусы с этого могла бы получить Польша? Если это мы всех расстреляли, какие бонусы может получить Польша?
Ну, я думаю, что тогда, когда это все в 43-м году затевалось, естественно, никаких бонусов по отношению к Польше речь не шла. Поляки для немцев были никем.
Да.
Звали их никак. Вот, поэтому...
Времена меняются.
Да, времена поменялись, и Польша получила бонус. Польша вместо, так сказать, агрессора, который, ну, с чего мы начали, которая в октябре 1938 года рвала
Чехословакию
на куски, да, и в десна целовалась с немцами и венграми, вот, она жертва, овца,
пострадавшая
бедная овечка, которую, так сказать, вот кровавые большевики. Там, значит. Но вдумайтесь, 500 000 пленных было польских. И из них, даже если верить записке Шелепина, даже пускай верить, да?
Хорошо.
Расстреляли 21 тысячу.
Ну, наверное, там, я так подозреваю, там были люди, которые среди активно этой, действовали среди, против России.
Да, среди этой 21 тысячи не было ни одного друга советской власти, я вас уверяю.
Да.
И ни одного друга русского народа тоже. И не русского тоже.
Но теперь, по всей видимости, они хотят от нас денег.
Ну, думаю, да. Нет, ну мы нисколько, я не оправдываю это все дело, да? Конечно, это преступление, но, извините меня, как бы, преступление, да, но тогда вся практика была политическая, преступная, да, а, извините меня, высылка всего японского населения в специальные лагеря в Америке, это не преступление, вот, а...
Глупо сравнивать, Александр,
ну, конечно,
о чем вы говорите, Юрий?
Естественно, да, что позволено... Цезарю, то не позволено быку.
Юпитеру, то не позволено быку.
Да, Юпитеру, то не позволено быку.
Но что-то у них ведь не сложилось, да? Вот документов им отдавали там чемоданами, они их все потеряли.
Вы имеете вот это вот последнее следствие, да?
Да, да, да.
Так, естественно, не сложилось. Почему? Потому что вопрос-то, так сказать, при кровавом тиране Сталине каждое деяние, ну, каждый расстрел, это
извините, по решению суда. Это при светлом товарище Ленине стреляли направо-налево без решения суда. Вот при Сталине только по решению суда. Поэтому убили, извините меня, вот сколько здесь записки-то вот этой вот Берии и Сталину, там 25 700 человек, да? Ага. Дальше товарищ Шелепин пишет о том, что расстреляли в 59-м году якобы 21 857 человек, да? Вот и в Катыни 4421 человека, да? А вообще на польских офицеров, как я уже говорил, да, удалось подтвердить лишь 14 542 смертных приговора. И из них доказать, что были исполнены 1803. Причем это наверняка, может быть, не связано с Катынью, может быть, и с Харьковом не связано. Нет, какое-то количество польских военнопленных, естественно, было расстреляно. Ну вот, ну извините меня, еще свежи были воспоминания о 19-20 год, война советско-польская, и поляки там проявили себя, в общем, сколько они наших пленных-то замучили.
70 тысяч, говорят.
Ну, мелочь такая, 70 тысяч, да.
Ни о чем.
Ни о чем. Вот. И, собственно говоря, ну, почему бы нет? Это продолжение же было той самой истории. Поляки-то они вели себя по отношению к Советскому Союзу очень жестко. И до последнего момента они очень жестко вели себя. И есть такие ощущения, что если бы немцы им предложили бы, давайте-ка вот Польшу, вернее, Чехословакию поделили, давайте-ка мы там советов немножко пощипаем, то поляки были бы в первых рядах. Это даже не предположение. Вы возьмите, посмотрите, гриф секретности снят, работу Кривошеина, посмотрите состав военнопленных, национальный состав военнопленных, которые попали в плен по результатам Второй мировой войны из вермахта. Там, ну, немцы, понятное дело, на первом месте, потом австрийцы, те же самые немцы. На третьем месте кто? Поляки. Их там было почти 70 тысяч.
Вот
это польские по национальности поляки, которые служили в вермахте, воевали с нами. На четвертом месте французы, почти 25 тысяч. Ну, вот так вот. Ну, а дальше там уже по мелочи идет. Но... Ну, поляки бы, если бы немцы с ними обошлись бы не по-скотски, а, так сказать, с более, так сказать, ну, более хитро, то поляки бы, естественно, участвовали бы. Ну, просто немцы воспринимали Польшу как некую прослойку между, так сказать, между Россией и Германией, ну, и Польша, была бы Польша немножко в стороне от прямого пути между Россией и Германией, ну, в общем, все бы сложилось бы. Наверное, по-другому. Но это, опять же, мои какие-то предположения. Вот, я их никому не навязываю, но я так думаю. Вот. Что поляки сейчас хотят? Ну, как?
Да денег. Чего
денег,
еще можно
денег,
хотеть?
Денег, и потом это очень хорошее... Понимаете, когда страна, да, признает себя виновным в преступлении против человечества, сама по себе, без всяческого, как бы, внешнего давления, очевидного сверху, да, вот, то это прекрасная политическая позиция. Это можно давить и заставлять каяться сколько хочешь. Да, мы сами подставились. Вот в 92-м году, в очень смутное время, непонятные личности, скажем так. Да, вот.
Да, я не думаю, что это мы подставились. Подставили совершенно конкретные граждане. Ну,
мое мнение, что это изначально, что касается Катыни, с первого дня и до последнего дня, это была спецоперация наших партнеров. Разведок наших партнеров. И они ее, в общем-то, блестяще эту партию отыграли. Мы, конечно, многого не знаем, но я думаю, что там столько, у них там галерея целая, те, кто за это дело был награжден, кто вырос на этом деле и так далее, на этой Катыни. Вот. И поляки с радостью эту наживку заглотили. То есть они, ну как, ну, были готовы к этому, потому что, ну вот они такие. Они такие. Ну, если они Волынскую резню простили нашим, так сказать, так называемым братьям, да?
Да, да.
Ну, мы же должны понимать, что Волынская резня, то, ну, нельзя же бандеровцев в Волынской резне единолично обвинять. Это же была территория, это никакой там не Украины и не Польши. Это была территория, что Третьего Рейха. Кто там рулил-то? Немецкие оккупационные власти. Неужели мы такие наивные полагаем, что вот эта вся резня, там несколько сот тысяч человек или десятков тысяч вырезали, и немецкие власти об этом ничего не знали?
Без разрешения.
Без разрешения, да. Конечно. То есть немцы просто сказали, так сказать, бандеровцам, вперед, ребята, давайте, ну вот, вперед, уберите их, мне не нравится. Ну и убрали.
Но в дружбе против России, даже с бандеровцем, которые зарезали 80 тысяч человек поляков,
да,
детей, баб, ну, мужиков,
ну, собственно говоря,
можно дружить.
Зверски убили.
Лишь бы нам нагадить, да. Ну, завершая, да, так сказать, польские парни, как обычно, шли к успеху, не фартануло. Будем следить за дальнейшим развитием. С Днем Победы!
С Днем Победы!